Юрьев день с Михаилом Юрьевым.
Итак, 19 часов 4 минуты московское время, пятница, 29 июля, пятница, это Юрьев день на наших волнах, писатель, бизнесмен Михаил Юрьев, как всегда, в нашей студии в этот день. Здравствуйте, Михаил Зинович.
Здравствуйте.
Наши слушатели уже наученные, и вся линейка звонков забита, потому что они знают, что мы один счастливый принимаем в начале часа, а все остальные уже потом. Плюс 7-925-101-107-0. Сейчас отбиваю, и пятый, кто дозвонится, задаст свой вопрос Михаилу Юрьеву первым. Плюс 7-925-101-107-0. Телефон прямого эфира. Вот вас попробуем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте, Тимофей, Москва. Я хотел бы такой вопрос задать, Михаил Зинович. А вот в Турции произошел государственный переворот, попытка его. Турецкие власти в ответ на это устроили чистку элит, то есть, ну, фактически репрессии. Не кажется ли вам, что у нас в стране тоже нужны такие как бы репрессии, как способ работы с элитами, именно с элитами? То есть, конфискация имущества незаконно полученного, плюс судебные процессы. То же самое, как в Турции, нужно у нас. Как вы считаете?
Ну, я бы поостерегся назвать то, что воздержался бы. То, что происходит в Турции после переворота репрессиями, все-таки обычно под словом репрессии понимают нечто массовое, затрагивая широкие слои населения. А в данном случае речь идет о чистке армии. То есть, ну, о чистке элит, в первую очередь армии. Но, тем не менее, это так, скорее, придирки. Суть вашего вопроса мне понятна. Да, я считаю, что наши элиты нуждаются не просто в чистках. Я считаю, что, в принципе, наши элиты все, и финансовые, и управленческие, и военные, и полицейские, нуждаются в почти полном обновлении, потому что все они сложились в 90-х, 2000-х годах. Ну, так аккуратно скажем, чтобы никого не обижать, сложились вокруг совершенно ложных идей государственных и совершенно ложных мотиваций собственной деятельности. Поэтому, да, я считаю, что нам это необходимо. Я считаю, что единственный период в истории нашей страны, когда элиты более-менее массово вели себя пристойно и делали, и действовали так, как они должны были действовать, это было во времена Сталина, не потому что он хорошо подбирал кадры, а потому что они дрожали от страха за свои, в общем-то, не очень ценные жизни.
Вот эти массовые перестановки во власти, которые президент провел накануне, это не предвестник смены элит?
Я не вижу никаких признаков этого. Вижу, наоборот, все признаки абсолютно рутинных мероприятий. Тем более, что там, вот, например, в части губернаторов во многом вообще понятно. Началось с того, что необходимо было ликвидировать Крымский федеральный округ. Понятно, почему. Во-первых, его честно предупреждали, когда его создавали, что это временно, на переходный период. Во-вторых, сама логика федеральных округов, она, естественно, совсем другая. Они сильно больше области. Федеральный округ, состоящий из одной области, сколь бы она ни была особой, ну почему тогда Калининград не сделать? Она тоже особая, так сказать. Ну и многие другие. Поэтому Чечня тут же заявит, что она особая. Ну, в чем-то каждая национальная республика действительно особая, в этом смысле, это правда. Поэтому Крымский федеральный округ, конечно, надо было ликвидировать, соответственно, его влили в Южный. Соответственно, нужно было что-то делать с полпредом там, ну и дальше одно потянуло за собой другое. Значит, его на какое-то место, то место надо освобождать.
То есть вы говорите, это рутина такая. Как вы соглашаетесь здесь с Песковым, который назвал это обычной ротацией?
Да, я соглашаюсь, потому что ни один из вновь назначенных людей не удивляет. Это все люди, я не хочу сказать, плохие или хорошие, в конце концов, я и не знаю.
Обращают внимание, что это силовики, что много выходцев из органов, из ФСБ.
А раньше не так было, последние годы?
Ну, не настолько,
да, настолько
очевидно.
Да настолько, конечно. Абсолютно настолько же.
Хорошо, тогда другое. Значит, вот мы некоторое время назад обсуждали чистки в ряду силовиков, вот это громкое дело вокруг СКР столичного. Теперь таможня, да, Беленинов отстранен тоже от должности по собственному желанию, говорит, и, возможно, еще вернется на государственную службу. Но, тем не менее, обыски у него прошли. Кстати говоря, вот вы же богатый человек, Михаил Зинович. Как вы оцените вот эти деньги в коробках, хранение денег в коробках из-под обуви? Насколько это распространено?
Ну, я однозначно скажу, что любой человек с деньгами...
С наличкой.
Как говорят... Нет, вообще, вот то, что называют словом «богатый», а то, что в наших узких кругах называется «при монете». Так вот, соответственно, любой, у кого деньги легальные,
так,
то есть чьи происхождение легко объяснить, из которых заплачен скромный налог, а скромный, потому что он у нас сам по себе...
13%.
Да, небольшой. Эти люди, вот я, например, да, так сказать, ну, могут иметь там... Ну, 100 тысяч рублей наличными. А зачем больше-то иметь? Банкоматы все работают, так сказать. Да и, в общем, сейчас даже на рынке можешь заплатить карточкой. Зачем? То есть, на самом деле, человек, у которого много налички дома, не заблуждайтесь. Все это лицемерие, когда говорят, что это сбережение, все это чушь собачья. Значительное количество налички дома означает, что либо у человека источник дохода незаконный, либо законный, но с которого не уплачен налог.
А слитки, вот эти вот коллекции ручек, это о чем свидетельствует?
Вы знаете,
Айвазовский?
У меня был один, ну, Айвазовский ни о чем не свидетельствует.
Хороший вкус?
На мой взгляд, не очень, но не ваш. Такой вкус, да, так сказать.
А вы не пойдете на выставку Айвазовского?
Мне не очень нравится Айвазовский, я его считаю кичеватым.
Так.
Так вот, у меня был один Айвазовский, я его потом подарил своему партнеру в кабинет, потому что он военный морской офицер в прошлом и любит виды кораблей.
Так,
так вот, что я хочу сказать, что у меня был знакомый, покойный уже, и, к сожалению, который попал под уголовное дело. Попал в смысле, не в смысле безвинно пострадал, а вполне заслуженно. И вот при обыске, а жил он последнее время у моего другого близкого друга, и тот рассказывал, что этот как раз близкий, что, говорит, я был поражен, когда пришли с обыском, я говорю, да пожалуйста, вон в той комнате жил, обыскивать на здоровье. Там 25 пар женских сумочек крокодиловых, не распечатанных, причем, говорит, у него ни жены, ни любовницы не было, зачем они ему были нужны? Такое ощущение, что на рынок вышел, решил выйти и торговать. Там 200 ручек и так далее. И я его тогда спрашиваю, Юр, а почему он так, ты хорошо его знаешь, себя ведет? Он говорит, вот ощущение того, что скоро это волшебство с деньгами из воздуха кончится печально, оно не уходит, оно всегда присутствует, и оно заставляет человека вести себя неадекватно, вот так, как вы описываете.
Это просто неадекват.
Это неадекват, как следствие нечистой совести и... твердой внутренней уверенности, что скоро это закономерно закончится.
Ну, сделаем здесь оговорку, что пока Беленинов по делу вокруг ФТС проходит как свидетель.
Так, я высказываю свои предположения,
конечно,
я же не обвиняю,
конечно,
ни в чем Беленинова.
Конечно, да,
а главной нужды нет, у нас обвинителей хватает в стране.
Как можно доверять банковским картам? Счет могут заблокировать в любой момент, пишет 81-й через WhatsApp. Плюс
вы знаете, 7-9-2-5-100-107-0. Это правда, но это из серии. Наличные деньги могут прийти и конфисковать в любой момент. То есть правильный ответ такой. Могут заблокировать, то просто мне не очень понятно, с чего его могут заблокировать. Если вы имеете в виду власти, то я, в отличие от посетителей Болотной площади, мне не нравится политика во многом нашего государства, но в целом я ему доверяю. Я не вижу никаких оснований бояться того, что когда я вообще не при делах, то кто-то придет их и арестует мой счет. Если вы имеете в виду, что банк арестует, ну, у меня в банке, где представитель правления мой старинный знакомый.
У нас сейчас короткая реклама, потом информационный выпуск, и после к нам присоединятся телевизионные коллеги. Михаил Зинович, у них есть к вам свой вопрос, который касается экономической повестки дня. Ключевой ставки сегодня Центробанк ее оставил на прежнем уровне.
Юрьев день.
Мы возвращаемся. Итак, сегодня Центробанк оставил ключевую ставку в покое. Прогнозировали, что он будет планомерно ее снижать, потому что прошлый раз на 0,5% опустил эту планку, было 11, стало 10,5. Ну, много аргументов звучало от экспертов, от экономистов и за, и против. Сегодня Эльвира Набиуллина высказывалась, почему нужно было оставить именно 10,5%. Многие, правда, ее за это критиковали. Об этом сейчас поговорим. К нам присоединяются телевизионные коллеги Кадрия Крик. Добрый вечер.
Бизнесмен Михаил Юрьев. Мы можем подключиться к разговору. Надеюсь, вы нас слышите. Добрый вечер, Сереж. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер. Добрый вечер, Кадрия.
Ну, скажите, пожалуйста, вот сейчас к той части, в которой вы бизнесмен, обращаюсь. Ждали люди бизнеса, что может измениться ключевая ставка вот именно сегодня, в одночасье, вот когда вроде бы все спокойно, нет особых причин для беспокойств, так скажем? Или никто не ждал этого чуда?
Вы знаете, вот я могу высказать свои какие-то мысли и взгляды по поводу экономических решений, как бизнесмен. А вот на вопрос о том, ждали ли бизнесмены иного, я вам ответить не могу, потому что бизнесмен-то я бизнесмен, но весь бизнес у меня находится в штате Техас. Поэтому Соединенных Штатов Америки, поэтому чего ждали российские бизнесмены, я, честно сказать, просто не знаю.
То есть на ваш бизнес совершенно не влияет наша ключевая ставка, никоим образом?
Никаким.
Хорошо. То есть, а как у вас бизнес там в связи с последними событиями? Что это за бизнес, раз уж мы говорим с этой точки зрения? Я, честно говоря, думала, что бизнес у вас здесь, и мне было как раз любопытно узнать, как вы тут вот справляетесь с такой высокой ключевой ставкой.
Ну, как вы поняли, я с ней никак не справляюсь. А бизнес у меня скромный. Я представитель совета директоров американской этановой компании, одного из лидеров в Соединенных Штатах Америки и в мире по экспорту сжиженного газа.
А как на газовиках, Михаил Зинович, здесь отразилась вот такая высокая ставка? И какая она у вас там, в Америке сейчас, ключевая ставка? Если сравнить
ключевая
этот показатель.
Ключевая ставка ФРС?
Да. Ну, отрицательная же была или 0,5?
Нет, не был 0%.
Ну вот 0,5 сравним и 10,5.
Нет, ну кредиты в Америке гораздо доступнее и длиннее, причем они доступнее и по размеру кредитной ставки. Ну, конечно, вы понимаете, что в реальной ситуации, когда банк дает в долг предприятию реального сектора, а не когда ФРС дает банку, естественно, ставка выше, ну, 5%. Зависит от заемщика. Если она секьюритизирована, это может быть меньше, если так, то больше. Но кредитная ставка действительно не обременительная, и получить кредит легче. Это не значит, что автоматически, там тоже банки выеживаются. Но, тем не менее, кредит гораздо доступней. И когда меня спрашивают, зная, что я русский, рассказать, как у нас, я говорю, вот такая-то, вот, например, кредит получить. Реакция всех, без исключения, никто не верит, что при таких условиях получения кредитов бизнес вообще какой-то может существовать.
И вы в это тоже не верите?
Ну, я занимался здесь бизнесом, но трудно. В общем, без кредита. Вы понимаете, что? Конечно, можно заниматься бизнесом и без кредита, нет проблем. Но, во-первых, тогда количество вновь открывающихся бизнесов будет гораздо меньше, потому что открываться будут только те, у кого достаточно своих денег на стартовый капитал, таких немного. И, соответственно, из тех, кто не откроются, будут в том числе многие бизнесы, которые, если бы открылись, вполне бы преуспевали.
Спасибо большое, Михаил Зинович. Вообще-то, когда много денег, конечно, проблем нет. Ну и чем ниже ключевая ставка, тем лучше. Если она 5%, то ну, нам, конечно, о такой еще и даже мечтать не приходится. Еще совсем не скоро, думаю, это с нами случится. Сереж, спасибо большое за помощь. На прямой связи со студией был бизнесмен Михаил Юрьев и мой коллега Сергей Королев.
Ну что, благодарим наших телевизионных коллег. Надеюсь, они много нового о вас сегодня, Михаил Зинович, узнали. Я вас приглашаю к микрофону, к другому.
Да, вот
можно
говорите
перейти. Да, прошу вас, Михаил Юрьев сейчас переходит к столу ведущего. Да.
Вы вот говорите, Сергей, так. Почему выходцев из органов Владимир Владимирович назначает?
Почему?
На...
Почему?
Они, по крайней мере, бы перед тем, как со мной связываться, посмотрели бы досье, сделали бы, так сказать, домашнее задание и точно бы знали, с кем они говорят.
5,05%. Бог с ним, с этой ключевой ставкой. Ну, давайте, чтобы закрыть все экономические темы, сразу прокомментируйте медвежий тренд на нефтяном рынке. Все сейчас экономические издания пишут: «Караул, нефть пошла вниз». В прошлый раз, когда это было, она до 27 опускалась. И вот сейчас мы, собственно, наступаем на те же грабли.
Вы знаете, читал некоторые комментарии. довольно странно для меня звучат. Например, наш министр экономики сказал, что есть традиционное повышение спроса на нефть летом. Не до конца понимаю его в этом смысле, потому что для России, да, у нас спрос на нефть на внутреннем рынке летом повышается за счет автотранспорта. Гораздо больше ездит на автотранспорте. Но в Соединенных Штатах Америки, я думаю, что это и к Европе в большой степени относится, просто не знаю. Нефть идет на две цели. На энергетику нефть давно практически не идет, на большую энергетику. Она идет на отопление домов, примерно 50% домов обогреваются жидким печным топливом в Америке, а 50% газом, ну так очень грубо. И остальное на транспорт. Ну, я не считаю, нефтехимии это мало. Транспорт, пользование транспортом летом в Америке не возрастает, им пользуются круглогодично американцы автомобилями, поскольку вся их жизнь устроена таким образом. А вот отопление домов, оно летом, как вы догадываетесь, не увеличивается. Есть кондиционеры, но все равно зимой идет больше. И поэтому, вот, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки, там спрос на нефть и, соответственно, цена, как следствие, растут, начиная с осени, наоборот. Америка — это большой потребитель.
Так.
И вообще, так сказать, в северном полушарии, основная часть потребителей северного — это северное полушарие, дело устроено так. Поэтому я не вижу здесь проблем, и мои коллеги из США, с кем я разговаривал по телефону, в общем-то, все прям так и думают, что это действительно, ну, биржевые...
Сезонный фактор.
Нет, это наоборот. Это биржевые игры, uh-huh. А сезонный фактор начнет работать в ноябре и в сильно повышательную сторону. Я даваемый мною прогноз, что к концу года будет 60, не отменяю.
60, да. К концу года.
Ну, примерно.
Мы еще 57, раз это зафиксировали. Да, да. Да, около 60, говорит Михаил Юрьев, да. На конец 2016-го. Значит, все, закроем тему экономики. Шмель вас спрашивает, так подписывается слушатель через WhatsApp.
Это фамилия или...
Откуда
кличка?
Же я знаю? Шмель. Может быть и фамилия.
Прозвище, может,
может и имя. Как вам
имя
наш...
вряд ли. Вот это вряд ли.
А вдруг так, Шмель Иванович?
Ну, в принципе, да.
Как вам наш посол-невидимка Михаил Зурабов? 2,5 года его было не видно, не слышно. То ли он в заложниках был в Киеве, то ли реакция у него сломалась. И вот... отозвали. Это что, УДО для Зурабова, спрашивает Шмель? Кстати, тоже по собственному желанию была информация.
Нет,
отпустили
ну,
его.
Ну, давайте так, сразу. Наша кадровая политика сейчас, она устроена следующим образом. Любой человек, которого хотят уволить, я имею в виду высшее чиновничество,
так.
Если он не сильно проштрафился в глазах руководства страны, то есть там не изменник родины, не какой-то вор огромный, а просто не справился с задачей, то его никто не будет не то что сажать, а даже увольнять. Его ему предложат написать по собственному желанию, но с пониманием, что если он откажется, тогда уволят. То есть дадут ему возможность уйти спокойно и как бы нормально. Поэтому я бы не вообще, и вот это что по собственному желанию, это всего-навсего означает, что данного человека не считают исчадием ада, ну и вроде в данном случае совсем и не за что. Почему такое решение было принято по Украине? При том, я вам хочу сказать, что я хорошо знаю Михаила Зурабова лично, и хочу вам сказать, что он лично знаком с президентом давно, имеет очень хорошие отношения личные. Тем не менее,
это кто-то пытается поговорить сейчас, да, да, я да, объясняю да, нашим слушателям.
Да,
ничего страшного, да, бывает.
Поскольку...
с Михаилом Юрьевым.
Поскольку, значит, наша политика на Украине с точки зрения наших российских интересов, начиная с момента, ну, наверное, избрания Януковича, является провальной. То есть все события достаточно неожиданные, которые мы с вами были свидетелями, происходили, что ужасно, неожиданно не только для публики, а совершенно неожиданно для руководства страны, чего быть не должно. Посольство в любой стране – это один из главных источников информации. А в ближнем зарубежье, по которому разведка не работает традиционно, это ну, основной источник информации, единственный, может быть, даже. То есть все прогнозы оказались несоответствующими действительности, все рекомендации, судя по всему, даже не лично Зурабова, а в целом того корпуса людей, которые являются творцами украинской политики России, оказались провальными. Ну, как бы, так сказать, сейчас не сталинское время, тогда бы за это просто расстреляли бы. Сейчас никто расстреливать не собирается, но уж, так сказать, сказать, что вы не справляетесь, ну а как по-другому?
Что ждать от Бабича? Ждать ли больших изменений в российско-украинских отношениях?
Не знаю, я с ним не знаком. Про его послужной список знаю примерно столько же, сколько наша телеведущая про мой, так что...
Оставим это без комментариев. Я вас понял. У нас короткая реклама, впереди новости. И потом вернемся. Пока ваши вопросы присылайте на СМС. WhatsApp, Viber, плюс 7-925-101-107-0. СМС еще раз. WhatsApp, Viber, Telegram. Очень интересно ваше мнение, Михаил Зинович, по поводу того, что вокруг американских выборов происходит. Оказывается, ими кукловодит Москва. Поговорим об этом.
Слышал.
Вам пишет Михаил Зинович. Давайте в режиме блиц просто, чтобы не обделять вниманием слушателей, а потом вернемся к нашей основной повестке.
Давай.
Значит, плюс 7-925-101-107-0, WhatsApp. Пойдет ли Киев на разрыв дипотношений с Москвой, воспользовавшись заменой Зурабова, спрашивает Юстас.
Ну, смена посла никогда в жизни не являлась основанием и даже поводом для разрыва дипотношений. В принципе, считается, что страна, принимающая... Ей, в общем, нет дела до того, кто посол. Это решает посылающая страна. Это всегда так. Мы тоже были не в восторге, например, от Макфола. Ну и что с того, так сказать? Да и от Тефта.
От Тефта разве
официальные власти? Ну, я лично его знаю 20 лет и нормально к нему отношусь. Он обычный государственный служащий, которому, как говорил один мой знакомый прокурор, будут велить сажать, посадим, будут велить выпускать, выпустим. Да, так сказать. Поэтому... Думаешь, ничего такого не будет.
Михаил Зинович просит вас 19-й. Прокомментируйте последние события по Олимпиаде. Почему нас не дожали в МОК? Духу не хватило полностью отстранить
сборную. Как мы же предсказывали здесь ровно это. Я говорил тогда, повторю сейчас. У Америки и, как следствие, у Запада, поскольку западная политика – это политика Америки, в отношении чего угодно действует один принцип. Не надо убивать врага, надо его ранить. Ослабить. В этом смысле гораздо лучше, зачем нас полностью отстранить, гораздо лучше вот так вот в усеченном виде, в опозоренном, в деморализованном.
Вышла ли во втором издании ваша книга «Третья империя» интересуется 003?
Договорились, чтоб сейчас выйдет, я все забываю, мне там нужно им...
Закончить. Ну, то есть выйдет. Ждать.
Выйдет, да.
Хорошо. Вернемся к выборам в США. Последнее время Россия в связи с этими выборами вспоминается едва ли не каждый день. Да. Значит, сначала штаб Клинтон заявил о вмешательстве России в американские выборы. Говорит, что за хакерской атакой на Национальный комитет Демпартии стоит Россия. Вот. Потом, соответственно, спецслужбы, западная, ну вот спецслужбы американские, сегодня была новость такая, не исключили, тоже они аккуратно все время выражаются, не исключили, что именно Москва может стоять за этой атакой, и вообще говоря, Москва использует определенные рычаги влияния на предвыборный процесс в Соединенных Штатах Америки. Как вы эти заявления объясните, и насколько... Действительно, за ними может скрываться истина, скрываться правда. Понятно, что в Кремле все опровергают.
Ну, во-первых, давайте поймем...
Может быть, они нам комплимент делают таким образом?
Да ничего они не делают. Давайте поймем, что скрывает за формулировкой спецслужб про что-то, неважно про что, что мы не исключаем.
Так.
Вот когда они точно знают, кто это сделал, тогда бы они сказали, нет, это не русский, мы знаем, кто... Либо знаем, но не скажем, либо можем вам прямо сейчас сказать, это там, не знаю, Аль-Каида там. Или кто-то еще. А если они не знают, кто это, то они, естественно, не могут исключить ни что это русский, ни что это ИГИЛ, ну, поскольку не знают.
Удобная формулировка.
Но она неудобная, она ничего другого просто и не означает, и тот, кто понимает этот язык, ничего другого
и
не видит. Да. Что касается Клинтон, ну, тут по-человечески ее штабы еще более понятно. Чертовски не хочется проиграть. А шансы на это возрастают. Поэтому это все естественно и понятно. Гораздо смешнее, когда Обама упрекает Трампа в излишней, значит, зависимости от России. Это свидетельствует о не очень большом уме действующего президента и его советников. Почему? Потому что иначе бы они понимали, что рейтинг, при том рейтинге среди населения США, который сейчас имеет Обаму, если он кого-то поливает, это увеличивает его электоральные шансы, а не понижает. Но, видимо, не понимает.
Вообще говоря, за словами Обамы, то есть не Обамы, а за словами Трампа о том, что, опять-таки, формулировка не исключает и рассматривает возможность признать Крым. Что-то есть, кроме предвыборной агитации?
Вы знаете, я по-другому поставил вопрос. Вопрос именно, признает ли он Крым или нет, если станет президентом, я думаю, что станет.
Хорошо, ответьте. Признает Крым?
Может, признаю, это ситуативный вопрос, он не самый главный. Я вместо него скажу самый главный.
Какой же?
Улучшится ли у нас отношения с США?
Так.
По широкому фронту в целом.
Да.
Да, ответ нет. Вот, поэтому разница, я много раз говорил про Трампа, тем более, что я с ним знаком лично неплохо и давно, и симпатизирую ему как человеку.
А почему нет? Мы так ждем, понимаете, вот здесь да, так...
Вы можете ждать чего угодно. Я вот тоже жду, там, когда ученые изобретут таблетку вечной молодости. Но пока что-то вот...
Но вы же тоже за Трампа болеете, не скрываете.
Не
отрицаете.
Мне глубоко наплевать.
Серьезно?
На это, абсолютно. Я ни за кого не болею, я даже футбол никогда не смотрю и не знаю, кто там играет.
Но вам же кто-то больше из них нравится, вот чисто по-человечески. Ну, да. Наверное, Трамп, а не Хиллари.
Хиллари вызывает у меня бурное желание, правда, сугубо абстрактно-платоническое, бурное желание ее задушить собственными руками. В этом смысле, да. Трамп у меня не вызывает никаких желаний, ни позитивных, ни негативных, так сказать.
Так.
Разница Трампа, вот он бизнесмен, я много раз говорю, бизнесмен по натуре, а не просто по роду деятельности. Разница с Трампом не в том, что у нас при нем будет меньше конфликтов, а в том, что конфликты решать будет более, даже не легко, но более конструктивно. Да, он адекватный человек, и любые переговоры с ним будут проходить более адекватно, а следовательно, более конструктивно. То есть с ним можно договориться. А он исходит из принципа, что все в жизни имеет какую-то цену, в том числе в политике, так сказать. То есть можно и Крым признать, смотря что вы за это готовы сделать или отдать, или там еще что-нибудь, так сказать. В принципе, правильный подход. Вот. Но ожидать, что отношения улучшатся, ну, в конце концов, но американский президент, не забывайте, это не царь и не диктатор. Даже наш президент это не царь и не диктатор. Хотя ближе к этому, чем американский. Истеблишмент Америки нынешний не способен отказаться от русофобии как одной из черт самоидентификации. Для этого должно смениться политическое поколение.
Ну и мы, наверное, не можем отказаться от американофобии. Или это неверное утверждение?
Ну, часть нашего истеблишмента действительно имеет американофобию в тяжелом виде. И, наверное, тоже не может отказаться, особенно те, кто из спецслужб реально кадровые, я имею в виду. Но не забывайте, что значительная часть нашего истеблишмента, например, все правительство, оно американофилы, наоборот.
Тоже верно. Да. Такой вопрос. Вот поговаривают, что Трампа может ожидать судьба Кеннеди. Насколько вероятен такой сценарий?
Ну, вы знаете, ну вот как вам ответить на этот вопрос, учитывая, что до сих пор...
А там есть недоброжелатель, который способен его убить?
Послушайте, учитывая, что до сих пор неизвестно, кто убил Кеннеди на самом деле, то, собственно, ну как можно об этом сказать? То есть, может, кому-то известно, мне точно нет. Подозреваю, что и вам тоже. Вот, поэтому может ли быть потом, но даже если кто-то попытается, так сказать, там... задержит секретные службы, это так называется их служба безопасности.
Нет, он до такой степени раздражает, ну, скажем так, некую часть элиты американской, что его способны убить, что есть такие, кто хотят его смерти.
Ну, одиночки не убивают, ну что вы в самом деле, ну сейчас не 18 век. И не времена Цезаря, ну, да, это с Брутом.
Кеннеди это 20 век, здрасте.
Да, но это, скорее всего, никаких одиночек там не было.
Ну,
все
тоже
было
верно.
Хорошо спланировано, как сейчас бы сказали, спецоперация.
Так.
А как я могу спецоперацию, они обычно не делаются под действием эмоций, в общем-то, так сказать. Поэтому не знаю, не могу сказать. Но я вообще к таким вещам спокойно отношусь. Какая разница? Да, любого человека, находящегося на вершине власти, могут там, допустим, застрелить или взорвать. Но еще больше вероятности, что незаметно для окружающих, в том числе врачей, оторвется тромб. Лопнет сосуд, ну, с тем же результатом. Ну, что, это жизнь.
Очень удобно.
Это
да,
жизнь.
Кстати.
Нет, я к тому говорю, что все равно от всего не застрахуешься.
А, вы в этом смысле?
Конечно. То есть надо спокойно относиться, понимая, что... я думаю, что если Трамп изберется президентом, то у него будет внутри, вот насколько я его знаю, ощущение, что в жизни, он к жизни относится в большой степени как к спорту, что я так сказать, заслужил свое золотое, олимпийское золото. И что теперь можно, в принципе, не хотелось бы, но можно и...
А вы будете болеть на Олимпиаде за кого-нибудь?
Я и вообще ни за кого не болею, болею только если простужаюсь.
Способна ли Хиллари развязать ядерную войну?
Хиллари редкая, дура, и поэтому способна на что угодно.
Короткий, но емкий ответ. +7 925 101 107 0. СМС, WhatsApp, Viber, Telegram. Пожалуйста, пишите. Если вы успеете за полминуты ответить на вопрос о предстоящей встрече Эрдогана и Путина в Петербурге.
Да, потому что мы с вами об этом много раз говорили. Это будет еще один шаг на пути создания политического, а в будущем и военно-политического союза. Считаю такое решение с нашей стороны стратегически правильным. Со стороны Турции тоже считаю... исходя из тех целей, которые ставит перед собой Эрдоган, тоже политически правильно.
Анкара
особенно,
выйдет из НАТО.
Особенно при... Это наша цель. Вот наша цель, чтобы она так сделать, чтобы она вышла. А, кстати, то, что эти встречи и даже движение в сторону Союза так сильно раздражают европейцев и американцев, говорит о том, что мы на правильном пути.
Короткая реклама, потом новости, и после будем подводить итоги.
Юрьев день.
Что стоит за предложением сделать альтернативную Кудрину экономическую программу? И может этот шаг в сторону Глазьева, спрашивает Лилия Яковлева через Вайбер.
Я много раз говорил об этом здесь, повторю еще раз, что президент наш в экономике сам не понимает. Это, казалось бы, плохо, но это и есть плохо, но хорошо, что он понимает, что не понимает, и не считает себя в ней гением, в отличие от других наших бывших руководителей, которые считали себя гением во всем. И, соответственно, он как бы, с одной стороны, он дал карт-бланш Кудрину, хотя карт-бланш на что? На то, чтобы написать программу. Ну, это называется «Напишите, и мы рассмотрим».
Так.
Но, конечно, у него есть сомнения. И сомнения эти происходят не из-за того, что ему не нравится сама программа. Она не может нравиться или не нравиться тому, кто не разбирается в этом. А в том, что, ну, единомышленник Кудрина руководят без остановки нашей экономики 25 лет. Но это как в том анекдоте про лося. Я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Поэтому, и это, конечно, Владимир Владимирович не может не заставлять задуматься. И поэтому, делая такую подачу, ну, реально Глазьеву, Столыпинский клуб, давайте, в идеологическом смысле это Глазьев, он как бы говорит, ну убедите меня. Ну убедите меня или, по крайней мере, сильно сделайте, чтобы моя, так сказать, симпатия к Кудринской программе сильно поколебалась. Я типа вам обещаю, это я не конкретный диалог рассказываю, а как бы. Я вам обещаю, что я серьезно изучу. И, соответственно, чего он ждет, это мне абсолютно понятно. Чего раньше не хватало и чего он ждет от команды Глазьева и от вообще Столыпинского клуба, это предложений, отличающихся большей взвешенностью. То есть, чтобы в этих предложениях не было ничего такого, что он, Путин, считает по тем или иным причинам заведомо нереальным. И поэтому вот плюсы для него программы Кудрина и вообще наших либералов, вы это поймите, заключаются в том, что он читает то, что они предлагают, думает, что я сильно сомневаюсь, что от всего этого будет какой-то прок. Но точно не будет вреда, потому что они ничего особенного вообще не предлагают. То, соответственно, вреда от этого...
Будем дальше копить.
Вы понимаете, что врач, который говорит, будем чисто наблюдать, вы можете сомневаться, что это поможет, но вы понимаете, что он точно вас не убьет таким образом.
Сделаем МРТ.
Да, сделаем МРТ.
Да, вот. Понятно. Значит, давайте голосование мы уже должны запустить финальное. По итогам программы вы поддерживаете Михаила Юрьева? Да, 8495-280-1232, 280-1232. Вы за Юрьева. Если против, то ваш номер 280-1233, 280-1233. Код тот же, 495. Вы, кстати говоря, клюкву любите?
Да.
Вчера...
Ну, вы имеете в виду клюкву как фрукт?
Почему?
Как ягоду.
Ягода.
Ну, в смысле, не как клюква, которая... Не как журналистский прием.
Нет, я говорил про вчерашнюю встречу Владимира Путина в Тверской области. Клюкву пробовали. Он говорит, что-то вот плохо, что значит, мы когда клюкву имеем в виду, то это напиток. Понимаете? Он говорит, лучше бы больше йогурта было.
А у меня другая ассоциация. Клюква, это считается, ну, как типа лапши на уши.
Не, мы сейчас про клюкву ягоду. Значит, 280-12-32 за Юрьева, 280-12-33 против. Код 495, голосование запустило, оно активно идет, оно абсолютно бесплатно, кстати, для вас, поучаствуйте. Ну и вот второй вопрос с Вайбера давайте зададим, и потом будем принимать телефонные звонки. Про Армению спрашивает вас ГН, так подписалась слушательница. Очень хочется услышать.
Зовут так.
Ну да, наверное. Но многие используют псевдонимы.
А, понятно.
Значит, хотелось услышать мнение вашего уважаемого гостя о том, что сейчас происходит в Армении.
Ну, в Армении
там
происходит...
до сих пор захвачен отдел полиции.
Понятно. В Армении происходит примерно то же самое, что происходит в Казахстане по своей природе. То есть это попытки Америки дестабилизировать ситуацию в каких-то странах, которые находятся рядом с Россией, на ее границах или рядом с ее границами, и которые по каким-то причинам для России важны. Естественно, когда на это возражают и говорят, да вы не понимаете, там очень много внутренних проблем и, соответственно, недовольство. Внутренние проблемы и недовольство, само собой, есть. Если их нету, как в Белоруссии, то там не особо пробуют дестабилизировать, потому что понимают, что это бесполезно. Люди прагматические. Да, вот. А там, соответственно, вот и все, что происходит, так сказать. А разбираться конкретно, кто и что там захватил, ну, это пусть спецслужбы занимаются.
Поехали. Телефонные звонки и ваши вопросы Михаилу Юрьеву. Плюс 7-925-101-107-0. Как зовут, откуда и говорите вы в эфире? Ирис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, советский писатель-фантаст Зиновий Юрьев.
Кто?
Зиновий Юрьев, это мой отец, да, жив до сих пор, слава богу.
Плюс 7-925-101-107-0. Давайте еще. Алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Святослав. Вы знаете, я как врач могу сказать, что если больного сказать, мы пока не будем лечить, то он помрет. Понимаете, точно. Но я хочу сказать, что в данном случае это аналогия не применима, потому что на самом деле врач лечит. Здравоохранение, советская система, ухайдокана, образование тоже. Поэтому врач, короче
Святослав,
говоря...
Святослав, это не трибуна, это возможность задать вопрос Михаилу Зиновичу. В чем ваш вопрос?
Ну, вопрос такой. Русский народ останется жив или это элита во главе с Путиным? Третьего не дано. Вот вопрос какой.
Ну, я не считаю, что это альтернатива, но на ваш вопрос, останется ли жив русский народ, совершенно с уверенностью отвечаю, что, конечно, останется. Если 1000 лет нация просуществовала, то это значит, что не так просто ее заставить уйти из исторической арены.
Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Александр, Москва. У меня нет юридического образования, поэтому я, может быть, такой наивный вопрос задам. Объясните, пожалуйста, почему с обыском и свидетель? И почему свидетель, и при чем здесь обыск?
Это мы возвращаемся.
Я понимаю, что это про Беленинова. Открою вам страшный секрет. У меня тоже нет юридического образования. И на этот вопрос, хотя на обысках я был много раз, я когда-то при Андропове по комсомольской путевке работал 1.5 года в ОБХСС, вот, но на ваш вопрос я ответить не могу, не знаю.
Плюс 7-925-101-107-0, еще попробуем, как вас зовут, откуда вы звоните, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Евгений.
Коротко, Евгений.
Сейчас запрос на справедливость, честность в обществе. Значит, собираются ли в связи с этим пересматривать приватизацию, потому что...
Понятно, это понятен вопрос, потому что это глубоко несправедливо. Давайте так, я доподлинно знаю, не надо не спрашивать меня откуда, я доподлинно знаю две вещи. Первое, что Путин совершенно согласен лично, сам считает, что это очень несправедливая была вся вещь, и это очень сильно аукается и будет аукаться. И постоянно, нет, постоянно не знаю, но несколько раз мыслями возвращался к тому, сначала думал, возвращался, не тем или иным способом, не вернуться ли к отмене итогов приватизации. Но считает, что минусы от этого перевесят плюсы. Может ли это измениться? Ну, любое мнение может измениться в изменившейся ситуации.
Вот наш слушатель, видимо, юрист, 76-й, пишет, при обыске ищут доказательства по делу, поэтому может быть разный статус.
Ну,
у
да,
тех, наверное. У кого проводятся
я не думаю, что для человека столь высокого ранга это заметное для общества дело, что кто-то бы делал заведомо беззаконные вещи.
А какое место он может занять? Вот Песков говорит, что для него не закрыта еще госслужба, и сам Беленинов говорит, я вот жду предложений. Вы бы его куда назначили? Ну, с таким опытом, который у него который есть, и вы уже его примерно знаете, и, ну, потому что у него нашли эти коробки с деньгами.
Да, от обуви. Я не могу ответить, куда бы я его назначил, потому что это будет противоречить правилам Роскомнадзора о нецензурных выражениях в эфире.
Значит, по итогам программы вы поддерживаете Михаила Юрьева. У нас одна минута остается, поэтому активизируйтесь. Да, 280-12-32. Нет, вы против, тогда 280-12-33. Код 495. Последний звонок очень коротко. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Артем Санкт-Петербург. Михаил, у меня вопрос такой к вам. В прошлой передаче вы говорили о том, что политический эстеблишмент, он не самый умный, а самые умные ребята в Америке идут в бизнес. А не кажется ли вам, что это связано с тем, что на самом деле вот вся эта политическая система, она не имеет никакой реальной власти в Штатах? И фигура этих...
Нет, она имеет власть в Штатах, но я вам скажу, для человека, который пошел на госслужбу в Америке, денежный пик... предел мечтаний, то есть, ну, должность министра, это где-то 230 тысяч долларов в год. Пик карьеры для человека, который пошел работать в корпорацию, не собственный бизнес, а всего лишь в чужой корпорации. Это начальник департамента крупной корпорации, это миллионов 20 в год с бонусом. Разница в два раза была бы терпимая, разница в 100 раз, это все-таки too much.
92% наших слушателей сегодня за вас, я уже подвожу итоги голосования, Михаил Зинович, 8% проголосовали против. В следующем часе «Своя правда», будущее Украины с новым послом обсудим. Михаил Юрьев в программе «Юрьев день», ждем вас в следующую пятницу, спасибо.
Спасибо.